І сьогодні у нас в гостях народний депутат Сергій Тарута, будуть також потім інші народні депутати. А в другій частині Світлана Остапа, медіаексперт, будемо говорити про створення суспільного мовлення і оператори гарячої лінії «Донбас-СОС» про те, чим може зарадити переселенцям, і не лише переселенцям, ця гаряча лінія. Ну, а Сергій Тарута, народний депутат, позафракційний, уже у нашій студії. Дякуємо, що прийшли до нас. Почну все ж таки із того, що сказав сьогодні на великій прес-конференції президент Порошенко, а саме сказав, цілком реальною є ситуація, за його словами, що Україна у 2016 році поверне суверенітет над Донбасом. І на цьому ж тлі, от сьогоднішнє повідомлення, у прес-центрі антитерористичної операції заявляють про загострення ситуації на Донбасі. Пане Таруто, ваша оцінка цих суперечливих повідомлень?
Добрий вечір. Я абсолютно вірю в тому, що у 2016 году є шанс действительно реинтеграции, и здесь зависит от позиции всех сторон, четырех сторон, в том числе и Украины. И здесь, конечно, нужно сделать очень много компромиссов, достаточно болезненных и тяжело воспринимаемых в обществе, но если мы хотим мира, если мы не хотим, чтобы дальше были провокации, а мы наблюдаем, как только начинаются обсуждения мирного процесса, также возникают вопросы усиления боевых действий. Мы понимаем о том, что на войне зарабатывают, в том числе и боевики, лидеры боевиков, которые не слишком хотят реинтеграции этой территории в украинское государство.
Вот вы кажете, в том числе и лидеры боевиков. А кто еще?
Зарабатывают все стороны. Это классика, к сожалению. Зарабатывают те, кто поставляет оружие и курирует эту тему в России, в том числе и с нашей стороны. Очень много сигналов о том, что очень большая коррупция, взаимодействие между...
Контрабанда, да.
Контрабанда, поставка оружия, продажа оружия и много-много-много чего, да. И поэтому, к сожалению, это есть, и я называю это агрессивное крыло во всех, скажем так, трех частях этой территории. Со стороны России, со стороны оккупированной территории и со стороны Украины.
И когда вы вели мову про усі четыре стороны Минских переговоров, очевидно, вы, я так теперь подраховую, три ті стороны и одна украинская сторона, так?
Я имею в виду Германия.
Ага.
Франция, Россия и Украина. Зная, в общем-то, влияние на ту территорию, я хочу сказать, если эти четыре стороны договорятся и будут придерживаться четких договоренностей, то влияние боевиков будет минимально на эти процессы. Более того, как я понимаю, что изменение переговорщиков со стороны России – это положительный сигнал, это, во-первых, усиление статуса.
Мать, на вас и сама Бориса Гризлова.
Я, да, имею в виду Бориса Гризлова, который имеет совершенно другой уровень контакта с президентом России, который на самом-то деле очень сильно влияет на решение ситуации по урегулированию. И поэтому здесь есть возможность Гризлову более оперативно, минуя, скажем так, те вертикали, которые иногда и отсеивают все мирное, так называемое ястребинное или военное крыло. Поэтому, мне кажется, это позитивный сигнал. И сегодня складываются хорошие условия. Об этом говорил президент, что есть уверенность в том, что мы совместными усилиями можем реализовать этот план по реинтеграции.
Вот вы сказали про компромиссы. Про что самое идет мова? Які компроміси ви вбачаєте в цьому процесі, які точно мають бути?
Є вже обов'язки України по тому подорожній карті, яку повинна виконати Україна. На самом деле,
в обществі, рамках Мінських угод.
В рамках Мінських договоренностей. Ну, якщо говорити відкровенно, є політичний формат Мінських договоренностей і є неформальний, не написаний, но проговорений і согласований между президентами другой формат, который должен выполняться, и в рамках вот этого формата необходимо выполнять всем сторонам, в том числе и Украине, дорожную карту. И это требует консолидации в политическом обществе, в депутатском корпусе, а для этого необходимо вести откровенный, честный диалог президенту как человеку, который принимает решения и который, не согласовав директивы, принял, взял на себя политическую ответственность, подписал или дал мандат на подписание Минских соглашений. Есть договоренности, которые были проговорены в Париже, и мы понимаем, что там достаточно большая часть, которую взял на себя президент. Что должна сделать Украина? Это три закона, которые Украина должна принять. И мы их должны принять.
А сегодня нагадайте, я не вижу... нагадайте их слухачам.
Это особый статус, который больше всего будет, наверное, там, возбуждать политическое сообщество. Следующее – это выборы и амнистия.
Вот три... Проведение выборов, так мы это
называем. Три закона, которые мы должны принять. И Сергей, я не вижу, к сожалению, что сейчас есть конституционное большинство, и даже не только конституционное, а 226 голосов для того, чтобы мы приняли эти законы.
Сергій Тарута, народний депутат, позафракційний, гість громадської хвилі. Все, що ви зараз почули, можливо, щось недочули, хочете пересвідчитися, що почули правильно, уже завтра вранці на нашому сайті громадськірадіо.орг. Переговори в Мінську знову привернули увагу до того, що дехто каже, Росія намагається нав'язати Україні свої положення в Конституції. Дехто каже, Україна має пильно стежити за тим, що намагається нав'язати Росія не тільки сьогодні, а яку міну закласти під український державний устрій на майбутнє. Очевидно, що в парламенті, ну і ви вже вимовили це слово, конституційна більшість, я від цього переходжу до Конституції. Очевидно, в парламенті саме поправки, зміни до Конституції будуть одним із найгостріших питань нової сесії. Що ви передбачаєте?
Ну, я спочатку прокоментую в отношении Мінських договоренностей. На самом-то деле есть Минские договоренности, это больше такая открытая площадка, есть пакет договоренностей в Париже, который Украина должна выполнять. В данном случае сейчас не идет об изменении этих договоренностей и о новых, о том, что сегодня пытаются рассказать, что тут снова идет попытка использовать там, Украину в своих целях со стороны России. Нет, сейчас идет речь, и об этом 30 числа в телефонном разговоре, насколько я знаю, как раз и обсуждалось со стороны президента и канцлера о том, что Украина должна выполнять в рамках тех сроков договоренности, которые были достигнуты, не более того. Поэтому о каких-то новых дополнительных условиях речь не идет. Теперь в отношении Конституции. К сожалению, когда сделали проект изменения Конституции, на самом деле то, что проголосовали в первом чтении, часть того, что нужно было решать в рамках Минских договоренностей по Донбассу, взяли, размешали изменениями по децентрализации. И это сегодня, к сожалению, разделило
парламент. А кем это было сделано?
Ну, это была инициатива, естественно, президента. И
Часто же самое делается изменения в судебной системе.
Мое было понимание следующее. О том, что пытались под давлением Донбасса протащить необходимые для себя полномочия. Вот это происходило. И часть парламента не голосовала из-за децентрализации, а часть не голосовала из-за Донбасса. И получился микс. Поэтому сейчас, мне кажется, единственным выходом разделить то, что находится в законе, проголосованном в первом чтении, на две части. Убрать все, что касается децентрализации, оставить только Донбасс, вести диалог со всеми депутатами, объяснять цену принимаемого, непринимаемого решения. Надо понимать о том, что если мы хотим, в конечном счете, мира, если мы не хотим, чтобы дальше шла война и разрушали страну, и гибли наши ребята, то как бы ни было нам, может быть, больно, но тем не менее, если мы понимаем, что за этим мирный процесс, за этим реинтеграция и возможность дальнейшего там, экономической стабилизации и роста, то на это нужно идти. И вот это тут будет болезненный компромисс, и здесь нужно будет говорить достаточно откровенно со всеми депутатами. Я хочу сказать, что у нас на межфракционном объединении мы пригласили специалистов, которые там ведут переговоры, в том числе...
Яке саме це міжфракційне об'єднання? Бо зараз стільки їх.
Межфракционное объединение, которое состоит, я хочу сказать, из лучших представителей, да, разных фракций парламента.
Ну, назва есть у него? Да,
называлась «Голос громады», мы сейчас изменили, называется «Всеукраинский диалог». И там представители очень много молодежи, те, которые пришли на самом-то деле изменять страну, а не обслуживать чьи-то интересы. И как раз мы пригласили специалистов, которые непосредственно участвуют в минских переговорах. И после полутора часов общения, такой острой дискуссии, хочу сказать, диаметрально изменились позиции депутатов. И очень хорошо, потому что все достаточно конструктивные, и, как Маргарет Тэтчер говорила, я захожу со своим мнением, но если я нахожу аргументы, которые меня переубедят, то я выхожу с другим мнением. И вот это произошло. Это то, что нужно сегодня президенту вести откровенный разговор со всеми депутатами, со всеми депутатскими фракциями. И не уговаривать их, а рассказывать, какие могут быть последствия в случае, если мы не принимаем эти решения, или если мы принимаем. И вот тогда, оценивая риски одной и другой ситуации, я думаю, что легче будет найти возможность получить, вернее, возможность обеспечения договоренностей, которые взял президент перед Германией, Францией и Западом.
А перед украинским народом?
И перед украинским народом, когда он подписывал, он не брал мандата, он взял на себя политическую ответственность. Он имеет право, как президент, взять политическую ответственность, хотя, исходя из Конституции, он должен был сначала получить директивы от парламента, а потом в рамках этих директивов принимать решения. Но у нас, к сожалению, эта норма давно уже не работает. Все президенты берут на себя ответственность, потом не получают, а наоборот теряют денег. Ему легче было бы, если бы он сразу бы согласовал с парламентом и уже с консолидированной позицией.
Пане Сергію, але все ж таки от в цьому контексті дуже важливо, от ми розуміємо, що на Україну ми можемо покластися, Україна намагається виконувати ті зобов'язання, яка на себе бере, Франція, Німеччина, Росія. Та? Тобто четвертий учасник, який дуже важливий, від якого залежить, напевно, ну, я не боюся сказати, 50% того, наскільки це все буде реалізовано. І експерти, от навіть сьогодні ми в рамках Київ-Донбас спілкувалися з абсолютно різними політичними експертами, вони говорять про те, що вже весь світ переконався, що Росія, не тільки в контексті Донбасу, але й Сирії, там, Туреччини, що Росії не можна довіряти. І от чи є у вас таке переконання в тому, що якщо ми зараз це все виконаємо, ці наші виконання не будуть грати проти нас? І це чи не закладаємо ми все ж таки таку сповільненої дії міну, виконуючи ці зобов'язання?
У нас общество ділиться на основна частина, яка дійсно активно вовлечена в процессы Донбасса, делится на две части. Одна, которая ждет, когда Россия развалится, тогда мы все назад вернем. Но когда развалится Россия, на самом-то деле, пока никто не может спрогнозировать, и ожидание, вот именно реализация этого сценария, это и утопия, и большая опасность для Украины. Коль мы понимаем, что нужно идти по другому сценарию, и понимаем о том, что сегодня санкции России обходятся очень дорого, с учетом падения цен на сырьевые ресурсы, в том числе на углеводороды, то сегодня продолжать историю по Донбассу становится очень и очень и дорого, и больно. И хочу сказать о том, что те договоренности, которые были между Россией и Западом, то, что достигли с Керри, сегодня не выполняются. И исходя из вот этой логики рассуждения, можно быть оптимистом с точки зрения того, что и Германия, и Франция найдут достаточно много аргументов, чтобы убедить Россию выполнять ті договоренності, які будуть достигнуті.
Конституційний процес. Багато експертів визначають, що, можливо, він ішов би навіть складніше, але результат його міг би бути кращий, якби було широке громадське обговорення, залучення не тільки там кулуарної якоїсь Конституційної ради чи Конституційної комісії, а саме обговорення з залученням людей, яким це не байдуже. Багатьом українцям не байдуже наша Конституція. Думка Сергія Тарути.
Безусловно, необходимо вовлечение огромного количества гражданского общества, экспертов, которые занимаются там, всю свою жизнь многие конституции, которые писали конституцию. Более того, много молодежи, которые понимают о том, что без изменения, реального изменения конституции, на самом-то деле, наше государство неэффективное. И то, что сегодня происходит, этот процесс достаточно кулуарно, и в этой конституционной комиссии, которую вы выбрал президент, находятся те удобные, которые на самом-то деле не отстаивают жестко свою позицию, а подстраиваются под задание власти. И в данном случае, конечно же, нету доверия к этому процессу. В рамках межфракционного объединения сейчас к нам обратились представители гражданского сектора, большого объединения больших гражданских общественных организаций, которые занимаются как раз Конституцией, с предложением внести в парламент проект закона. Они написали этот проект закона. Мы рассматривали это на межфракционном объединении и посчитали, что необходим диалог в обществе. Диалог, прежде всего, в гражданском обществе, а потом уже в политическом. И сегодня подали в парламент от именно гражданского сектора проект закона по Конституционному конвенту.
Але и... там стоит подпись Таруты еще кого-то?
Ну, там много. Там, багато, да, это много депутатов, 11 депутатов, из которых там 9 депутатов межфракционного объединения. И там инициатива гражданских объединений. И мы не претендуем на то, что там как бы наше ноу-хау нет. Мы взяли, приняли этот проект закона от представителей гражданского сектора и вносим его в парламент и считаем, что они являются авторами, а мы помогаем его довести до общественности и до парламента.
Цікаво буде потім подивитися, які саме організації лобіювали це.
От це конституційно, ну, що воно дає, цей законопроект? На що ви сподіваєтеся? Що він відкриє, які нові механізми для того, щоб зміни до Конституції були все ж таки проголосовані? Яким чином він це вплине на цей процес?
Мы разделяем эту тему на две части. Да. Что касается Донбасса, необходимо принятие решений, как бы нам больно, не больно было, и здесь необходима консолидация в том числе. И я считаю, что нужно вести достаточно большую дискуссию с точки зрения рисков того или иного сценария и все-таки консолидировать общество в отношении выполнения там, минских договоренностей и как бы, тех договоренностей, которые были в формате президентов. Что касается изменения Конституции, вот та децентрализация, судебная система, мы видим о том, что никаких изменений нету. Противоречия, которые были у нас на протяжении всей независимости Украины, они остаются. И когда исполнительная власть в Киеве подчиняет как бы, одна вертикаль, а на местах исполнительная власть подчиняется президенту. Ну, на самом деле, это нонсенс. И пока мы это не справим, у нас конструкция страны абсолютно нерабочие. Поэтому заложена борьба институтов президента, парламента и правительства. Это отдельная тема, она большая. Я думаю, что точно не формат сегодняшнего интервью. Я думаю, что мы можем отдельно поговорить на эту тему, но сегодня и в украинском обществе, и на Западе уже есть четкое понимание, что без новой конституции, где эти противоречия уберутся, не будет никакого дальнейшего экономического роста и социальной стабильности.
Мы сейчас говорили про процессы, в яких мають брати участь якомога більше людей, а зараз про ті процеси, в яких беруть участь небагато людей. Саме Сергію Таруті, народному депутату, позафракційному, приписують ініціативу скликання у минулому році так званої зустрічі клубу олігархів. Цього року таке буде?
Це такий приписывают для того, чтобы... У нас на самом-то деле каждый хочет видеть то, что ему хочется, а не то, что на самом-то деле есть. И очень много искажали информационно на самом деле, что происходило. Ведь происходило следующее. Запад все время обращает внимание, что нету консолидации со стороны бизнеса в рамках выработки тех решений, которые помогут изменить ситуацию. Мы видим о том, что экономика разрушается, идет дальнейшая стагнация, закрытие рабочих мест. За прошлый год 40 тысяч предприятий закрыто. 1 050 000 человек уехало отсюда. Вот, сумасшедшая инфляция, сумасшедшая девальвация. И абсолютно отсутствует у кого-то четкая как бы, надежда, что что-то изменится. Из этой страны бегут. И поэтому... И моя инициатива была, прежде всего, не к олигархам, но в том числе и они влияют на, скажем так, экономическое пространство, а представителям крупного бизнеса, среднего бизнеса. И собственники как раз крупного и среднего бизнеса говорят, ну, если олигархи не изменятся, не будут с нами, то точно мы не изменим эту страну. Давай тогда, мы готовы прийти, но при условии, если и они будут являться участниками этого процесса. И я переговорил с некоторыми, которые изъявили желание поучаствовать, и был абсолютно открытый диалог, как дальше нам все-таки стабилизировать ситуацию, как минимум стабилизировать и дать возможность экономического роста.
А вы задоволены результатами этого диалога?
Да, у нас была не только одна встреча, у нас была перед буквально Новым годом вторая встреча, которая уже вылилась в конкретный разговор, что необходимо делать. Мы договорились о том, что делаем декларацию, и эта декларация начала подписываться. На следующей неделе она будет анонсирована, и там как раз представители и крупного, и среднего бизнеса декларируют основные ценности, ради чего делают, и основные принципы поведения бизнеса. И я уверен, что будет большое присоединение к этому процессу, и это будет одна из точек новых хороших смыслов для того, чтобы все-таки верили в эту страну как на Западе, так и внутри страны. И речь идет о том, что Украина сегодня требует написания плана Маршалла. И этот план Маршалла для Украины, который позволит привлечь сюда не 18, не 17 миллиардов, которые на самом-то деле сегодня только обеспечивают какую-то временную финансовую стабильность. То, что, в общем-то, делает МВФ, он социальную стабильность он не решает. А нам необходима социальная стабильность. Она может быть только при условии значительных вливаний в эту страну. Это должно быть минимум от 100 миллиардов до 150 миллиардов. А для этого необходим четкий план и конкретные действия.
Сергей Тарута, народный депутат, позафракційний.